Глава 101. Когда все преодолели склон и вышли на равнину, воцарилась тишина. Люди пребывали в таком напряжении, что на разговоры их не тянуло. Однако примерно через милю госпожа сказала: «Предупреди, чтоб никто не сходил с дороги. Пока мы на ней, нам ничто не грозит». Подняв руку, Костоправ скомандовал остановку. Я поставил копье на дорогу и оперся о него. «Черт, да чего же тяжела эта штуковина?» Старик послал распоряжение госпожи назад по колонне. Он ни о чем не спросил жену, видимо, не хотел отвлекать. Она полностью сосредоточилась на окружающем. Вскоре после того, как мы возобновили движение, голова колонны достигла места, где дорога расширялась, образуя большой круг. «Площадка для лагеря», — предположил я. Госпожа, высказывавшаяся очень редко и кратко, подтвердила мою догадку. Неведомые строители дороги знали, какие опасности таит плато. Ближе к полудню мы, наконец, достигли колонны, стоявшей так близко к дороге, что ее можно было разглядеть как следует. Оказалось, столб высечен из той же породы, что составляла поверхность равнины. Блеск ему придавали металлические вкрапления. Несомненно, то были письмена, но прочесть их не мог ни я, ни кто другой. Своего рода бессмертие. Я аж подпрыгнул. «Здесь сокрыта великая мощь», — сказала госпожа. Вот уж точно. Земля дрогнула снова. Не сильнее, чем в прошлый раз, но этого оказалось достаточно, чтобы все встревожились. Подобные толчки могли быть предвестниками чего-нибудь похуже. Правда, я заметил, что все катастрофические землетрясения последних лет не опрокинули тут ни одной колонны. Костоправ не уделил столбам пристального внимания. Он почти беспрерывно всматривался вдаль. Теперь уже было ясно, что за лесом колонн действительно высится какое-то массивное сооружение. Оно оказалось величественным, как вершина. Весь день капитан неустанно вел нас вперед. Себя он не щадил, а вот меня порой подменял. Брал знамя и ехал с ним, уперев древко в стремя. В конце концов, мы остановились на одной из круглых площадок, которые попадались через каждые 5 миль. Сделали это по настоянию госпожи. Старик хотел продолжать путь. Но колонна растянулась уже на добрую милю, и животные нуждались в отдыхе и воде больше, чем люди. Я пялился на облака, гадая, будет ли дождь и удастся ли нам пополнить запасы воды. Мы захватили ее немало, но и поить животных приходилось довольно часто. У меня появилось опасение, что жажда возьмется за нас куда раньше, чем голод. Капитан снял шлем и самые тяжелые доспехи. Он не настолько вжился в образ вдоводела, как госпожа в свой. Она ограничилась тем, что, опустившись на колено, сняла шлем и тряхнула волосами.
«Ты понимаешь, что это за место?» — спросил он, озирая горизонт.
«В нем сокрыта великая мощь».
Великая мощь», — ворчал Костоправ. «Только одно и слышу».
«Это логово Тины?» — спросил я. «Или Хатавар? Или то и другое? А может, ни то, ни другое?»
«Как доберемся, сразу все узнаешь».
«Хочешь, я тебе помогу, подержу эту штуковину?» — предложил рыжий Руди и, взяв у меня знамя, оперся на древко.
«Помощник выискался. Где ты был последние 50 миль?»
«50? Каких 50? Ты часом не бредишь?»
«Доведись тебе тащить эту арясину, ты б сказал 100».
Рыжий заржал.
«Ручаюсь, мы не прошли 15, а я-то думал, ты всегда в хорошей форме, потому и на побегушках у старика».
Этот супчик всегда был не прочь повеселиться за мой счет. «Отцепись, рыжий, я не в настроении». Мне и впрямь было не до него. Уж больно хотелось присмотреться и прислушаться к капитану и госпоже, а они отошли, когда ко мне привязался Руди.
«Не бери в голову, сынок, просто я все думаю о том, какая чудесная ночка нам предстоит».
Сбившись в тесный кружок, Нюэньбао тихо совещались. Видимо, тоже гадали, как пережить ночь. Все до единого держали под рукой связку бамбука. Ваше сиятельство со своей командой сооружал общий костер. Решено было его развести на помосте, высоко над поверхностью дороги. Пройдясь по ней пешком, госпожа сделала вывод, что черная лента в некотором смысле живая, и огонь может ей не понравиться. Жаль, не было возможности узнать, что творится у госпожи в голове. Едва ступив на плато, она ушла в себя, и у нее наверняка появились интересные мысли. Возможно, сейчас она делилась ими со стариком, а я из-за болвана рыжего Руди рисковал ничего не услышать.
«Эй!» — крикнул Костоправ вашему сиятельству. «Огня пока не разжигай! Обойдешься без горячего!»
«Твою же мать! Мы не ели как следует самого Таглиоса, а тут еще и без горячего остались. Холодная вода и вяленое мясо — не лучший ужин».
«Руди, тебе есть чем заняться?»
«Да, капитан».
«Смотри, а то я найду работу».
Костоправ снова склонился к госпоже и вгляделся в пространство между колоннами. Я готов был поклясться, что он борется с сомнениями. Ведь впереди маячит то, к чему он шел все эти долгие и неимоверно трудные годы. Но порой я подозревал, что решение добраться туда возникло случайно, под влиянием минутного порыва, овладевшего человеком, который просто не знал, что делать, когда ему на плечи свалилось бремя ответственности. Я обошел площадку, вид повсюду был совершенно одинаковый. Поскольку небо скрывали облака, трудно было даже понять, где север, где юг.
«Знаменосец, что такое квелый?»
«Привет, Синдаф, я тебя и не заметил, задумался».
«Понятно. Чудное местечко, ничего не скажешь».
Мне казалось, что Синдаф бледен, хотя как может побледнеть совершенно черный негр.
«Слушай, я тут нашел кое-что. Думаю, ты должен это увидеть».
«Ладно». Я проследовал за ним сквозь толчью, и мы вышли к южному краю лагеря, откуда тянулась дальше дорога. Она вела туда, где виднелось гигантское строение. Потому-то я и понял, что мы смотрим на юг. «Дырка?» Я увидел всего-навсего дырку. Отверстие в дороге, дюйма два в поперечнике и в фут глубиной. Может, и больше, при таком освещении судить трудно.
«Именно так, дырка. Может, у меня воображение разыгралось, но мне кажется, что она предназначена для знамени».
«А ведь точно!» Я задумался, были ли такие отверстия на других площадках. Может, и были, а я не заметил. Так или иначе, возможность установить знамя представлялась весьма заманчивой. Тем более заманчивой, чем дольше я на эту дыру смотрел. Конец древка погрузился примерно на 1.5 фута. «В самый раз», — пробормотал я. В течение дня меня время от времени подменяли, но все же старине Мургену пришлось таскаться со знаменем больше, чем кому-либо другому. Синдаф хмыкнул. Вид у него был встревоженный. Я тоже ощутил очередное содрогание почвы. Хотелось верить, что за ним не последует настоящее землетрясение. Опустив глаза, я с удивлением заметил, что древко сидит в отверстии плотно, а ведь когда я его вставил, оставался зазор примерно в 0.5 дюйма. Я попытался выдернуть знамя. Ничего не вышло. Никаких содроганий больше не было.
«Мать твою!»
Синдаф ухватился за древко и потянул изо всех сил. У него хватило ума прекратить это пустое занятие, прежде чем он получит грыжу. «Черт с ним!» – пробормотал я. «Не получится вынуть, придется спилить. Отложим это до завтра». Я поискал взглядом старика и его подругу. Они по-прежнему стояли плечом к плечу, смотрели на юг и лишь изредка обменивались словами. Даже без шлемов выглядели они сверхъестественно. Взявшийся невесть откуда Тайдей доложил, что у него готов и ужин, и ночлег. Нарочитая вкрадчивость тона позволяла догадаться, что он сердится. Одни трудятся в поте лица, а другие, вроде меня, знай себе, разгуливают. «Если б ты, приятель, отрастил сиськи да убрал куда-нибудь шишку, я б на тебе женился». Почва под ногами снова заколебалась. «И поступь их сотрясает землю», — пробормотал я.
«Что?»
— не понял Тайдей. «Так, вспомнилась сказка, которую я слышал в детстве. О древних богах, именуемых титанами. Я размышлял о том, как сильно изменился с тех пор. Возможно, мы и сами были титанами».